Глава 48. Бегство Сайкса. Из всех злодеяний, совершенных под покровом тьмы в пределах широко раскинувшегося Лондона, с того часа, как нависла над ним ночь, это злодеяние было самое страшное. Из всех ужасных преступлений, отравивших зловонием утренний воздух, это преступление было самое гнусное и самое жестокое. Солнце. Яркое солнце, приносящее человеку не только свет, но и новую жизнь, надежду и бодрость, взошло сияющее лучезарное над многолюдным городом. Сквозь дорогое цветное стекло и заклеенное бумагой окно, сквозь соборный купол и расщелину в ветхой стене оно равно проливало свои лучи. Оно озарило комнату, где лежала убитая женщина. Оно озарило ее. Сайкс попытался преградить ему доступ, но лучи все-таки струились. Если зрелище было страшным в тусклых предутренних сумерках, то каково же было оно теперь при этом ослепительном свете? Сайкс не двигался. Он боялся пошевельнуться. Послышался стон, рука дернулась. И в ужасе, слившемся с яростью, он нанес еще удар. И еще он набросил на нее одеяло. Но было тяжелее представлять себе глаза и думать, что они обращены к нему, чем видеть, как они пристально смотрят вверх, словно следя за отражением лужи крови, которая в лучах солнца трепетала и плясала на потолке. Он снова сорвал одеяло. Здесь лежало тело. Только плоть и кровь, не больше. Но какое тело! И как много крови! Он зажег спичку, растопил очаг и сунул в огонь дубинку. На конце ее прилипли волосы. Они вспыхнули, съежились в легкий пепел и, подхваченные тягой, кружась, полетели вверх к дымоходу. Даже это его испугало при всей его смелости. Но он продолжал держать оружие, пока оно не переломилось, а потом бросил его на угли, чтобы оно сгорело и обратилось в золу. Он умылся и вычистил свою одежду. Несколько пятен не удалось вывести. Он вырезал куски и сжег их. Сколько этих пятен было в комнате? Даже у собаки лапы были в крови. Все это время он ни разу не поворачивался спиной к трупу. Да, ни на секунду. Покончив с приготовлениями, он пятясь отступил к двери, таща за собой собаку, чтобы она снова не запачкала лап и не вынесла на улицу новых улик преступления. Он потихоньку открыл дверь, запер ее за собой, взял ключ и покинул дом. Он перешел через дорогу и поднял глаза на окно, желая убедиться, что с улицы ничего не видно. Все еще была задернута занавеска, которую она хотела раздвинуть, чтобы впустить свет, так и не увиденный ею. Она лежала почти у окна. Он это знал. Боже, как льются солнечные лучи на это самое место! Взгляд был мимолетный. Стало легче, когда он вырвался из этой комнаты. Он свистнул собаку и быстро зашагал прочь. Он прошел через Излингтон, поднялся на холм у Хайгета, где водружен камень в честь Витингтона, и стал спускаться к Хайгет-Хилл. Он шел бесцельно, не зная, куда идти. Едва начав спускаться с холма, он опять свернул вправо и, пойдя по тропинке через поля, обогнул Синвуд и таким образом вышел на Хемстед-Хит. Миновав ложбину Вейл-Хит, он взобрался на насыпь с противоположной стороны, пересек дорогу, соединяющую деревни Хемстед и Хайгет, и, дойдя до конца вересковой пустоши, вышел в поля у Норт-Энда, где улегся под живой изгородью и заснул. Вскоре он опять поднялся и пошел не от Лондона, а обратно в город по проезжей дороге, потом назад, пересек с другой стороны пустошь, по которой уже проходил, затем стал блуждать по полям, ложился отдыхать у края канавы и снова вскакивал, чтобы отыскать какое-нибудь другое местечко. Возвращался и снова бродил наугад. Куда бы зайти поблизости, где было бы не слишком людно, чтобы поесть и выпить? Хендон. Это было прекрасное место неподалеку, куда мало кто заглядывал по пути. Сюда-то он и направился, то пускаясь бегом, то по странной прихоти подвигаясь со скоростью улитки, а иногда даже приостанавливался и лениво сбивал палкой ветки кустарника. Но когда он пришел туда, все, кого он встречал, даже дети у дверей, казалось, посматривали на него подозрительно. Снова повернул он обратно, не осмелившись купить чего-нибудь поесть или выпить, хотя вот уже много часов у него не было ни куска во рту. И опять он побрел по вересковой пустоши, не зная, куда идти. Он проходил милю за милей и снова приходил на старое место. Утро и полдень миновали, и день был на исходе, а он по-прежнему тащился то в одну сторону, то в другую, то в гору, то под гору, по-прежнему возвращался назад и мешкал возле одного и того же места. Наконец он ушел и зашагал по направлению к Хэтфилду. Было 9 часов вечера, когда мужчина, окончательно выбившись из сил, и собака, волочившая ноги и хромавшая от непривычной ходьбы, спустились с холма возле церкви в тихой деревне и, пройдя по маленькой уличке, проскользнули в небольшой трактир, тусклый огонек которого привел их сюда. В комнате был затоплен камин, и перед ним выпивали поселяне. Они освободили место для незнакомца, но он уселся в самом дальнем углу и ел и пил в одиночестве, или, вернее, со своей собакой, которой время от времени бросал кусок. Беседа собравшихся здесь людей шла о соседних полях, о фермерах, а когда эти темы были исчерпаны, о возрасте какого-то старика, которого похоронили в прошлое воскресенье. Юноши считали его очень дряхлым, а старики утверждали, что он был совсем еще молод, не старше, как заявил один седовласый дед, чем он сам, и его еще хватило бы лет на 10-15, по крайней мере, если бы он берег себя, если бы он берег себя. Эта беседа ничем не могла привлечь внимание или вызвать тревогу.